Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня день траура по погибшим в Южной Осетии. Он объявлен в Грузии и в России. Пути к обретению мира обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Ровно месяц назад мы в этой же студии обсуждали публикацию на титульном листе «Новой газеты» вашего коллеги Юрия Роста, которая называлась «Затмение». Тогда он цитировал письма своих друзей из Тбилиси, которые говорят: «Неужели, Сергей, самолет, пущенный с твоей родины, будет бомбить наши города?» Оказалось пророческими эти слова.
К сожалению, да. Тогда новая газета и Юрий Рост, ее блестящий обозреватель, обратились к патриархам всей Руси, грузинскому патриарху, для того, чтобы привлечь их внимание к приближающемуся вот такому трагическому сюжету. И, к сожалению, они оказались правы. К сожалению, еще раз к сожалению, патриархи промолчали. Очевидно, даже они не предполагали вот такого исхода событий. Промолчала, к сожалению, и российская интеллигенция после того, когда уже это все случилось. Вот я, например, не знаю, как вы, Володя, я не слышал ни одного голоса, голоса тех людей, которым мы привыкли доверять. Те, кто владеет сегодня умами российской интеллигенции, российской элиты.
Давайте послушаем один из таких голосов. Елена Боннер, вдова академика Сахарова, возмущена обилием лжи.
По-моему, никто вне зоны войны правды не знает. Сплошная ложь, которая напоминает период Первой и Второй Чеченской войны, когда все врали. И на Западе тоже, мне кажется, все средства информации, хотя передают много, но все в растерянности, никакой точности. Я продолжаю считать твердо, что была допущена и допускается большая ошибка ООН и НАТО в тех случаях, где странам сопредельным с конфликтом разрешают быть миротворческими. Это вовсе не просто злая Россия. Всегда сопредельная сторона становится участником конфликта.
Даже как сегодня в день траура умудрились подтасовать информацию с места событий. Откуда вы черпаете ваши данные?
Ну, вы знаете, вот я немножко раньше приехал к вам в студию и сделал несколько звонков своим друзьям и коллегам в Тбилиси. Связь прекрасная, кстати. Один из моих собеседников, народный артист Георгий Харабадзе, который известен нам всем как блестящий исполнитель роли короля Лира в театре Руставели. Он мне сказал, я спросил его: «Гоги, как ты себя чувствуешь?» Он сказал: «Сережа, я себя чувствую очень достойно, то если умирать, то буду на своей родине». И говорит, что у нас Хрущев пытался в свое время вытеснить. Было в нашей истории разное. Сталин преподносил всякие разные каверзные сюрпризы, но войны никогда не было. Я сейчас, говорит, сижу дома и вместо тебя жду русского солдата, который придет и меня убьет. Это было страшно слышать. Сегодня днем ваш звонок и приглашение на сегодняшнюю передачу меня застал с моей супругой дома у моего старшего друга Юрия Борисовича Соловьева. Он когда-то был депутатом Верховного Совета СССР, был первым председателем Союза советских дизайнеров, очень интересный человек с потрясающей историей. Вот он говорил о том, что Стены его дома украшены фотографиями, историческими фотографиями, где он выступает на разных симпозиумах, филиалах своего дизайнерского всесоюзного института в Тбилиси. Он сказал, что грузины не лучшие солдаты, у них гораздо лучше получается за столом. Но это он сказал в шутку, но обед у нас сегодня не удался, потому что мы говорили только об этом. Еще был один звонок накануне передачи. Я позвонил бывшему послу Грузии в Москве, известному грузинскому дипломату Зурабу Абашидзе, сыну выдающегося писателя Ираклия Абашидзе, и спросил его, как ты себя чувствуешь, что происходит. Мы вчера все видели огромную толпу народа, по некоторым цифрам, грузинским, конечно, что до 200 тысяч человек вчера пришло на проспект Руставели. Действительно такая консолидация в обществе? И Зураб мне ответил, да, действительно, все мы, конечно, взволнованы тем, что происходит, но вне зависимости от наших настроений, за мы Саакашвили или против мы Саакашвили, сегодня мы все едины. Мы сегодня должны быть вместе, чтобы выжить. Вот это вот последние слова, самые свежие, которые несколько минут назад я услышал из Тбилиси.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодня в день траура по погибшим в Южной Осетии пути к обретению мира обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, ныне президент Российского вольного экономического общества, считает постороннее вмешательство излишним.
Существует многовековые конфликты, в отношении которых попытки каких-то скоропалительных решений вообще совершенно бессмысленны. Десятилетиями уже, если не полвека, пытаются урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Почти 100 лет воюют баски с испанцами внутри европейского сообщества. Особенно, когда речь идет о древних конфликтах, то я сторонник того, чтобы их разрешали без участия всяких посторонних сил. Обычно это мало что дает. Мы с вами видим Тибет. Ну что дали все эти многочисленные и бесчисленные попытки что-то решать и так далее? Вон в Чечне, я считаю, было принято единственное правильное решение — предоставить им самим там разбираться друг с другом. Мне кажется, что ко всем этим проблемам нельзя подходить с позиции, что вот что-то сейчас можно сделать. Я считаю позитивным, что добились прекращения огня.
Военный конфликт в Грузии и Южной Осетии глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 17 августа в час дня. Какие факторы влияли здесь на формирование мнений? Что за качество выявила эта война в россиянах? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что пути к обретению мира в Южной Осетии обсуждаем с главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии.
Ну, я не совсем согласен с уважаемым Гаврилой Харитоновичем относительно того, что нужно стоять в стороне или, как говорит китайская пословица, занимать позицию обезьяны, которая должна забраться высоко на холм и смотреть, как внизу тигр борется с драконом. Это удобная позиция, но она немножко отстраненная. Вы знаете, это разные позиции, это разные взгляды на то, что происходит. Об этом очень хорошо написал в 1867 году русский дипломат и параллельно выдающийся поэт Тютчев. Я процитирую его. «Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас засилье и обман, и закрепила стародавность их как наследие славян». Он, конечно, был славянофилом, но он достаточно точно вот разделил вот такие два лагеря, и поэтому он и в нашем обществе произошел, безусловно, раскол по поводу оценок того, что сегодня происходит на Южном Кавказе.
Вот вы рассказали о консолидации грузинской нации перед лицом внешней угрозы. Настолько ли однородно наше российское общество в отношении к создавшейся проблеме?
Ну, я сошлюсь не на свои ощущения, а на свежий опрос, сделанный социологами Левада-центра. Он сделан как раз 9 и 10 августа, в тот самый день, когда российские войска вошли в Южную Осетию и когда уже война вышла за границы Осетии. Так вот, значит, о симпатиях в грузинско-осетинском конфликте на стороне Грузии всего 2% опрошенных оказалось, на осетинской 71%. Правда, есть группа равнодушных людей, но их не так мало, 21% не решились ответить на этот вопрос. А еще увереннее наши сограждане отвечают на вопрос о том, следует ли России в создавшейся ситуации оказывать политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Южной Осетии. Доля утвердительных ответов 81%. А вот от просто поддержки, если перейти к поддержке силовой, то есть следует ли России в создавшейся ситуации направить в Южную Осетию свои войска, 53% опрошенных сказали «да». Но 36% говорят «нет». А, понимаете, тут как бы вот из этой очевидной и почти поголовной симпатии к осетинскому делу вовсе не вытекает согласие за него воевать. А, пусть даже силами контрактников, как это говорит Генштаб. Вот такие цифры. И еще тут есть кое-какие цифры. На вопрос о дальнейшей судьбе Южной Осетии относительное большинство, 46%, ответило, что она должна войти в состав России, а 34% участников опроса видят ее независимым государством, а частью Грузии всего 4%. Вот такие цифры есть.
Вы очевидец вот, информационной войны, сопровождавшей начало чеченского конфликта. Что настораживает вас вот, в сходстве поведения российских военных?
А, да, действительно, я, к сожалению, принимал участие в первой, будучи государственным чиновником, первой чеченской войне. Хочу сказать, что и тогда у нас были конфликты с военными, что касается освещения самой операции. Я тогда поругался с министром обороны нашим Павлом Грачевым, который обещал силами там, одного батальона подавить все это. Кончилось все это дело ковровыми этими бомбардировками, тысячами жертв среди мирного населения. Поэтому, конечно же, задача была военных как можно, чтобы меньше эта информация проникала в общество. Но сегодня, вот глядя то, что происходит на наших государственных каналах прежде всего, можно сказать, что там работа поставлена отличная, цензура работает. Ну и учитывая тот факт, что скоро, вероятно, в Московском университете появится новый факультет, где будут правильно обучать журналистов, у которых будет только одно мнение, ну тогда вот будут уже через несколько лет подготовлены кадры, у которых не будет вопросов о том, сомневаться ли в выполнении тех указаний, которые спускает начальство или нет.
Писатель Денис Драгунский, главный редактор журнала «Космополис», считает застарелый конфликт трудноразрешимым.
Этому конфликту уже минимум 90 лет. В 20-м году грузино-осетинские столкновения уже начались. Потом они продолжались в наше время. Это были попытки переселить осетин, потом было разделение Осетии на южную и северную. Наверное, возможно, этот конфликт имеет еще более старые корни. Поэтому я не могу надеяться, что конфликт, который имеет уже столетнюю историю, и этот конфликт, который все время взвинчивался, и вот сейчас разрядился в виде такого кровопролития, что этот конфликт будет так вот в одночасье погашен. Конечно же, нет. Конечно, этот конфликт будет продолжаться, как конфликт в Карабахе, как ирландский конфликт. Но единственное, на что приходится надеяться, что все-таки будут предприняты какие-то меры, которые этот конфликт ведут в цивилизованное русло, которые позволят избежать кровопролития.
Вот официальная пропаганда утверждает, что народное возмущение достигло таких пределов, что создаются добровольные казаческие формирования, которые направляются в зону конфликта. Не напоминает ли вам это ли о чем-нибудь в нашей недавней истории?
Ну, я тоже слышал эту информацию. У меня нет оснований этому не доверять. Вероятно, такие люди там есть. Моя точка зрения, что там, где действует регулярная армия, в данном случае российская армия, не должно быть никаких ряженых, потому что они не поддаются приказам российских военачальников. Они могут их истолковывать достаточно вольно. На исполнение их приказов мы не можем рассчитывать. Они дискредитируют своими действиями и Россию, и российскую армию. Так называемые казаки, добровольцы, те, кто за деньги готов стрелять в любую сторону. Это, безусловно, ветераны всех войн последних, начиная с афганской. Балканские добровольцы, конечно же, там приднестровские. Ребята, которые сегодня находятся в тяжелом, вероятно, материальном положении, и для того, чтобы его поправить и себя показать, вероятно, такие подразделения полувоенные, я допускаю, что они могут там действовать. Это нужно исключить.
А насколько безупречно с юридической точки зрения проведена вот эта операция, потому что Совет Федерации должен санкционировать использование российской военной силы за рубежом. Мы недавно принимали концепцию внешнеполитической безопасности.
Да, вот я, наверное, как юрист не смогу, не смогу на эту тему рассуждать. А вот что касается концепции внешней политики нашей, которая была принята совсем недавно, 2 месяца назад, то есть меньше, чем за месяц до начала конфликта в Грузии, там есть такой раздел «Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем» и пункт «Укрепление международной безопасности». Так вот, в этом пункте сказано, цитирую, что Российская Федерация твердо исходит из того, что санкционировать применение силы в целях принуждения к миру, повторяю, принуждения к миру, правомочен только Совет Безопасности ООН. Таким образом, получается, что действия России по принуждению к миру, о котором заявил наш президент, противоречат этой самой только что принятой внешней концепции, поскольку они были осуществлены без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Нужно также отметить, что в этом же разделе говорится о том, что Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в международных отношениях, считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных конфликтов. Это вот наш кивок в адрес уважаемого Гаврила Харитоновича, который против этого. Вот. Но нужно сказать, что в то же время вот этот конфликт в Грузии, суверенитет, который Россия признает, об этом наш президент тоже говорил, Россия разрешала именно с помощью силы и без участия международных миротворцев. То есть российские силы были названы миротворческими, но вы сами понимаете, что де-факто этот самый контингент превратился, к сожалению, в одну из сторон конфликта.
Вот вы специалист в области балканского конфликта. Допустимо ли вы, чтобы, например, в Косово миротворцами были сербы или, например, представители вооруженных сил Албании?
Ну, это, конечно же, невозможно было. Я был в Косово тогда, когда там были голубые каски, в том числе там были и русские голубые каски, которых перебросили тогда из Боснии. Не совсем, кстати, удачная была операция. И нужно сказать, что это было ошибочно еще потому, что, конечно же, албанцы восприняли русских, что вполне естественно, как практически так же, как и сербов. Поэтому у нас были проблемы, поэтому у нас там были жертвы. И нужно, конечно, было выбирать какие-то нейтральные страны, которые, ну что ли, не поддавались бы провокациям со стороны сторон, со стороны вот тех участников этого конфликта. Поэтому вот прозвучало сегодня предложение украинского президента Ющенко о том, что украинские миротворцы могут быть туда направлены. Думаю, что это, несмотря на то, что у Грузии и Украины сегодня существует очень хорошие налаженные политические и экономические связи. Вы знаете, Украина настолько близкая нам страна, что даже украинские миротворцы могут быть там восприняты точно так же или почти так же, как и россияне.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Васе Владимиру. У замечательного писателя Евгения Замятина в романе «Мы» есть сцены «Пяти минуток ненависти». Но даже гений Замятина не мог предвидеть тех потоков ненависти и лжи, которые будут литься с экранов российского телевидения. Уроки ненависти, они даются перед тем, как затянуть потуже пояса, ну, до живота, ну, обывателей. В связи с этим у меня вопрос. Что Медведев закончил свою борьбу с большой расой? Российской коррупции, а Путин с большой российской, ну, инфляцией.
Вот вы весной возмущались поведением обозревателя Константина Семина, который сказал, что Джинджич получил заслуженную пулю. Сейчас, по-моему, он опять на коне. Тогда вынужден был кандидат в президенты Медведев извиняться за него в Белграде.
Ну, вот, к сожалению, вы знаете, у меня такое вообще ощущение, что нынешние комментаторы, включая вышеупомянутого вами молодого человека, это родные братья советских политобозревателей. Вы, наверное, тоже их помните, телевизионных политобозревателей, знаменитых на каждом канале, в каждой программе был такой была священная корова политической обозреватель, который знал ответ на все вопросы. И вот так вот этих самых политобозревателей я прекрасно помню. Накануне визита Горбачева в Лондон их приняла Маргарет Тэтчер. Это был конец творческой деятельности этих политических обозревателей, потому что она их положила на все лопатки. И я уже вот нынче, в 2008 году, думал, что времена политических обозревателей советского телевидения ушли, канули в прошлое навсегда. Я ошибался. Они вернулись, эти времена. И вот эти так называемые, эти люди выдают себя за державников, да? Это люди наносят огромный вред нашей стране, огромный вред нашему обществу, потому что, конечно же, их выступления очень идеологизированы, они не имеют ничего общего с реальной журналистикой. Да, мы все свидетели того, что вместе с войной, огнестрельной, настоящей войной, идет еще пропагандистская война. Эта пропагандистская война соревнуется с войной информационной.
Напомню, что пути к обретению мира в Южной Осетии обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны Грузии заявило, что в ближайшие часы российские войска выйдут из города Гори в направлении Цхинвали. Выступая перед журналистами, заместитель главы грузинского оборонного ведомства Бату Кутелия сообщил, что ранее российские солдаты покинули Зугдиди вблизи границы с Абхазией. Российская сторона неоднократно отрицала присутствие в Гори ее военнослужащих и техники. Правозащитная организация Human Rights Watch в Тбилиси заявила о поступающих тревожных сообщениях о ситуации в грузинских селениях в районе Гори. Контролируют эти деревни осетинские формирования. Представитель местных властей рассказал, что осетины сожгли 3 деревни, что на местных жителей нападают, запугивают. Правозащитники призывают немедленно открыть гуманитарный коридор для эвакуации сотен людей из района Гори. В частности, об этом сказал в интервью Радио Свобода сотрудник Human Rights Watch в Тбилиси Георгий Георгий Гогия. Президент США Джордж Буш выступил в Вашингтоне с заявлением в связи с положением в Грузии. Глава Белого дома, в частности, отметил, что Россия должна держать данные ей условия и приложить все усилия для прекращения конфликта. Министры иностранных дел Евросоюза договорились об отправке наблюдателей в зону конфликта. Соответствующее решение принято было в среду на заседании в Брюсселе. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли в среду критике план мирного урегулирования в Грузии, предложенный президентом Франции Николя Саркози. Россия расценила указ президента Украины Виктора Ющенко в отношении Черноморского флота как антироссийский шаг, противоречащий двусторонним соглашениям. Не менее 4 человек погибли и несколько ранены в результате взрыва в городе Лахор на востоке Пакистана. Предположительно, взрыв совершил смертник Талиб.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день траура по погибшим в Южной Осетии, пути к обретению мира в регионе, обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», находится в нашей студии. Сейчас только в новостях напомнили противоречивую информацию о том, были ли российские военные в грузинском горе, чьей стороне вы склонны доверять.
Ну, я, как и вы, тоже смотрю телевидение, все каналы, и BBC, и CNN, и ВГТРК, и Первый канал, и так далее. В разговоре до начала нашей передачи я позвонил в Тбилиси и спросил у бывшего посла Грузии в России Зураба Абашидзе, мнению которого я доверяю абсолютно, утка ли это или нет. По его словам, и у него достаточно хорошие есть источники, колонна российской бронетехники выдвинулась на юг от Гори в направлении Тбилиси и прошла несколько десятков километров, но потом повернула обратно. Надо сказать, что вот вообще телевизионная картинка, она какая-то абсолютно фантасмагорическая последние дни, потому что вот, я не понимаю, что я вижу там. Я смотрю Олимпиаду с перерывами на войну или войну с перерывами на спорт. Мне кажется, что если бы эти олимпийцы, которые там бегают, прыгают и плавают и организуют все это в Китае, если бы они были верны идеям Олимпиады, а это идеи мира, когда пушки должны молчать, они должны были, все эти люди, немедленно поменять эти спортивные костюмы на какие-то повседневные, пойти в аэропорт и покинуть Пекин этот в знак протеста. Иначе зачем эта идея, мирная идея Олимпийских игр? И я себя еще поймал на то, не знаю, как вы, на том, Володя, не знаю, как вы, я перестал смотреть Олимпийские игры. Я смотрю теперь только репортажи с войны.
Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук, считает предложенный план урегулирования плодом коллективных усилий.
Это, я думаю, план Саркози с учетом каких-то реалистических, прагматических данных, которые ему предъявил Медведев. Конечно, реальная жизнь будет носить, как и в любые планы, носит коррективы, но лучше хотя бы такой план, чем никакого. Каждая сторона будет, конечно, пытаться что-то перетянуть. Как всякий план, есть план, допустим, стройки какой-нибудь там. Тот, кто строит, будет завышать заявки на цемент и так далее. Сверху планирующая организация будет говорить: нет, обойдетесь вот таким количеством и так далее. Вот такого рода перетяжки, они бывают в выполнении любого плана. Но это не значит, что план сам ничего не стоит. Без плана вообще ничего сделать нельзя.
Не могу не согласиться с нашим слушателем. План, конечно, гораздо лучше иметь, чем его не иметь. Мне показалось, что когда вот эта вот бомба взорвалась в Южной Осетии, у нас такого плана, у нас не было плана того, что делать. Мы очень долго раскачивались. Я не мог понять, почему на следующий день немедленно не бросили все свои дела наши думцы, которые сейчас загорают кверху пузом на дорогих пляжах, и немедленно не вернулись на экстренное заседание Думы, чтобы обсудить этот вопрос. Почему наш Думвират в ту же секунду не прерывал отдых на Волге и на Олимпийских играх. Что, у них не было информации? Я не верю в то, что... точнее, я точно совершенно знаю, что в период отпусков сводки, самая важная информация, которая поступает из ФСБ, службы внешней разведки, главного разведывательного управления наших войск, поступают практически в одинаковом объеме и президенту, и премьер-министру. Почему они не вернулись немедленно в Москву? Почему практически их опередили очень многие европейские министры и вернулись из отпусков, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию? Почему французский президент своего специального посланника министра иностранных дел Бернара Кушнера немедленно направил на юг? Я знаю этого человека, я с ним познакомился во время Балканской войны, где работал корреспондентом. Он тогда занимал совершенно другую должность, но мне тогда уже понравилось его умение отделить мух от котлет. Он тогда существенно помог противоборствующим сторонам. И слава богу, что сегодня европейцы вмешались в этот конфликт. Я бы только их поблагодарил, но мне также кажется, что после вот этого конфликта с Грузией Россия может, к сожалению, остаться без союзников, которые у нас формально еще есть. Потому что очень сложная реакция была и в странах так называемого ближнего зарубежья, и в странах Восточной Европы, бывшего социалистического сотрудничества. Конфликт поставил и серьезный очень вопрос о будущем союза независимых государств. Вы знаете, что лидеры стран Восточной Европы, которые входят в Евросоюз, резко осудили действия России. Их заявления прозвучали в диссонанс достаточно осторожным высказыванием, так сказать, руководителей так называемых старых членов Евросоюза. Наверное, что восточноевропейские государства увидели в этом конфликте сценарий, который, не дай бог, Россия может повторить и с ним. Вот, например, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава, скорее всего, теперь согласиться разместить у себя элементы американской противоракетной обороны. Думаю, что его подтолкнуло к этому решению вот то, что происходит на юге. Он сказал, что российское нападение на объекты в Грузии, я оставляю за скобками, почему это произошло, да, не оставляет сомнений по поводу того, кто в данном случае использует силу. Вот это у меня вызывает очень серьезное беспокойство.
Советский правозащитник Владимир Буковский, ныне проживающий в Великобритании, не верит в восстановление предвоенного статус-кво.
Ну, сейчас уже меньше перспектив примирения. Мы надеялись, что решение о прекращении огня и прекращении операции будет серьезно выполняться. Однако, по всем последним сообщениям, российские войска вошли в территорию Грузии и Угорье, и со стороны Абхазии, и уже стоят на территории, собственно, Грузии. То есть это уже полное нарушение всех соглашений, всех предложений и предыдущего статуса КВО. Призывать их теперь к возвращению к предыдущей линии вообще бессмысленно. Тем более, что эта линия и чревата всякими неясностями. То есть сохранять положение миротворческих сил для русских и грузин просто противоречит уставу ООН, поскольку стороны конфликта не имеют права быть миротворцами. Так что пока все становится только хуже.
Ну, господин Буковский, он получает одностороннюю информацию, информацию британских средств массовой информации, а не видит того, что под каким давлением находятся наши с вами сограждане, моя семья тоже. Вот мы с женой отчаянно спорим. Ну, каждую минуту у нас как бы вот и нет другой больше темы в семье для разговора, чем то, что происходит на юге. И она меня все время спрашивает: Сережа, ты веришь в то, что наши танки давили женщин и детей, так как объяснили нашему премьер-министру там, а потом он рассказал об этом нашему президенту? Вот, знаете, я в это не верю.
Грузинский танк.
Я не верю в то, что грузин мог это сделать. Это не в природе христианина, не в природе православного человека. И поэтому... когда я смотрю, что, как сенсацию показывают, поцелуй грузинской и российской спортсменок на пьедестале почета в Пекине, и уделяет этому такое внимание, то я хочу использовать сейчас вот наш эфир прямой и сказать тбилисцам: Буба, Нани, я вас целую из Москвы, если вы меня слышите, но не делайте из этого сенсации, пожалуйста.
Депутат Государственной Думы, о которой только что вспоминали, Геннадий Гудков, зампред Комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, одобряет роль международных посредников.
Я считаю, во-первых, позитивную роль Франции, которая подключилась вот к этой сложной ситуации и начала тот диалог, который должен, может быть, был давно уже начаться между партнерами, я считаю, Россию партнерами Европейского сообщества и НАТО, или, по крайней мере, добрыми соседями. Вот мы благодарны французскому президенту и французскому правительству за ту роль, которую они играют в этом процессе, и желание их установить мир на Кавказе. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я считаю, что тот план, который вчера был оглашен на пресс-конференции нашего президента и президента Франции, абсолютно реален. Если Грузия пойдет по этому пути, у нас есть возможность установить гарантированный мир на Кавказе, в котором, я считаю, заинтересованы абсолютно все государства мира, и в первую очередь Европа, поскольку это Европа все-таки, нужно двигаться в этом направлении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я согласен с господином Гудковым, его оценка, но мы немножко раньше об этом успели тоже поговорить. Я думаю, что и в будущем нам нужно вместе с мировым сообществом... Я не верю в заговор мировой закулисы против Российской Федерации. Поэтому я думаю, что вместе с Европейским Союзом, вместе с американцами нам нужно развернуть в каждом конкретном случае карту нашей страны административную и посмотреть, что происходит на ее границах. После Цхинвали, я думаю, что мы можем говорить о том, что постсоветского пространства больше не существует. Вот давайте представим себе эту карту, да? У нас есть территориальный спор, который, слава богу, был правильно решен между Эстонией и Россией. Маленький клочок земли. Закрыт вопрос. Между Россией и Китаем. Недавно мы разделили там какой-то островок. Слава богу. Нам предстоит точно такая же полемика, гораздо более серьезная в территориальном споре между Японией и Россией. Финны вспоминают о том, что мы в результате короткой этой войны на рубеже 40-х годов и после Второй мировой войны кусочек Карелии себе присвоили. То же самое происходит, к сожалению, и вокруг Крыма, то есть между Россией и Украиной, и вот конкретно между Грузией и Россией. Потому что по логике того, что происходит сегодня, когда мы замалчиваем ответ на главный вопрос, все-таки чьи же это будут земли? Южная Осетия и Абхазия. Ну, мне понятно абсолютно, что, к сожалению, в результате непродуманных действий Грузии, как мне представляется, они никогда больше не будут грузинскими. Но если прецедент такой вот покатится ком с горы, да, сначала Косово, где было принято, безусловно, неправильное решение, теперь может быть принято, если мы откажемся от международного посредничества, решение по этим двум непризнанным республикам, я думаю, что тогда после этого наши, так называемые партнеры, а на самом деле все меньше и меньше партнеры в Вашингтоне, могут сказать, ну, теперь США будет рассматривать вопрос о Мексике, Кубе и Канаде. И нам нечего будет совершенно сказать.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, призывает к признанию самопровозглашенных автономий.
На мой взгляд, единственный план, который устроил бы Россию, с учетом больших потерь как гражданского населения, так и в российских войсках, и который означал бы, что тактический военный успех Российской Федерации конвертируется в политический успех, должен предполагать признание государственной независимости Абхазии и Южной Осетии. Любые другие варианты, подразумевающие возврат статус-кво и бесконечную пролонгацию обсуждения статуса двух на сегодняшний день непризнанных государств на грузинской территории, будут означать российское поражение и то, что все жертвы с нашей стороны были напрасны. Тем более, что сегодня признание Абхазии и Южной Осетии в известном смысле выгодно не только им и России, но и Грузии. Потому что, положив таким образом конец бесконечному территориальному спору, бесконечному неурегулированному конфликту на собственной территории, Грузия станет полноценным оформленным государством и сможет реализовать свою мечту вступления в Североатлантический альянс, который, как известно, требует от своих членов отсутствия неурегулированных конфликтов на своей территории.
Есть такая точка зрения, все правильно, кроме одного. Дело в том, что мы двинули свои танки на территорию чужой страны. Соседней, точнее, Грузия нам не чужая. В 89 году Михаил Сергеевич Горбачев отказался посылать танки против солидарности. Хватило ума. Борис Николаевич Ельцин во время Балканской войны все-таки, несмотря на давление силовиков, не поддержал своими десантниками режим Милошевича. А сегодня практически Россия впервые после Афганской войны вывела свои войска за границы государства. Да, Европа равнодушно смотрела в свое время на то, что происходит в Югославии, то, что происходит в Чечне. Теперь, похоже, Европа поняла, что сама может быть в следующий раз вовлечена в подобную ситуацию. Мне кажется, что сегодня, если говорить о балансе того, что произошло, я думаю, что победителей на самом деле и нет. Хотя мы декларировали о том, что мы выполнили свои поставленные перед нами задачи. Возможно. Я думаю, что победителей нет. Есть только одни проигравшие. Во-первых, как мне представляется, проиграли Грузия и грузинский президент. Вот он как бы воспользовался прикрытием Олимпийских игр в Пекине и попытался вот вернуть контроль над Южно-Осетинской территорией. Но при этом он не просто неудачу потерпел, а жестокое поражение, поскольку не выполнил данное своим согражданам перед выборами обещание, а именно восстановить территориальную целостность страны. Я думаю, что в будущем этот факт сыграет на руку политическим оппонентам Саакашвили. Повторюсь, это усилило сепаратистские режимы в этих двух государствах. Я думаю, что в ближайшем будущем возвращение этих территорий, южноосетинских и абхазских, в состав Грузии посредством переговоров вряд ли представляется возможным. Более того, в глазах международного сообщества грузинский президент себя показал военным авантюристом. И думаю, что он отсрочил возможное членство в Грузии в НАТО на неопределенный срок. Во-вторых, проиграли США и Евросоюз. Я думаю, что вот этот конфликт вокруг Южной Осетии стал таким наглядным свидетельством разобщенности между Европейским Союзом и его восточными соседями, в первую очередь Россией. Мы увидели, что в рядах Запада единой стратегии в отношении Восточной Европы нет. В-третьих, проиграли российский президент и сама Россия. К сожалению, вот проявилась вся слабость тандемократии Медведева и Путина. Я думаю, что это было заметно, что очень тяжело нашему президенту далась новая роль верховного главнокомандующего. Я думаю, что, к сожалению, для нашей страны на Западе вот этой уверенности в собственной правоте не разделяют. Я имею в виду уверенности, с которой наше правительство объявило ввод российских войск на территорию Грузии гуманитарной интервенцией. Да, мы знаем прекрасно, что в России сегодня царит на этот счет другое мнение, но с точки зрения Европы Москва себя показала агрессивным и очень сложным участником переговоров. Поэтому думаю, что если будет сценарий будет развиваться по какому-то плохому пути, то нам царит и дальнейшее ухудшение отношений с Западом. Вот если коротко.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот понимаете, действительно, вот телевидение показывало установки «Град». Во-первых, эти установки показывали ночью. Чьи они, куда они стреляют, непонятно. И вот показали Цхинвал после этого, да? Ведь если бы работали установки «Град», там было бы перепаханное поле, квадрат километр на километр и далее. А там показали, дороги целы, а здания вот двухэтажные, да, на уровне башни танка зияющее овальное отверстие. То есть танки шли по дороге не поврежденные и стреляли в здания. Чьи это были танки? В кого они стреляли? Потом показали женщину, вот бедная женщина, она над трупом своего сына скидывает руки в небо и причитает. Это вот делают рекламу на крови, как бы на это нехорошо пока. И вот еще я сейчас скажу, не обрывайте. И вот понимаете, получается так, что показали, значит, кузов машины, доверху набитый автоматами Калашникова, и сказали, это побросали грузинские войска и убежали. А до этого официальные представители России говорили, что стрелковое оружие полностью американского образца. Ну как же так? Показали самолет в небе, вот, говорит, тот отбомбился, а сейчас, посмотрите, вот он летит, вот все, уничтожение. Чей это самолет? Опознавательных знаков нет. И потом насчет самолетов. Сказали, 4 самолета только были сбиты. А грузинская сторона говорит, 12 российских самолетов они уничтожили. Вот скажите, у меня такой вопрос к Сергею Грызунову. Вот это вот дезинформация, вот эта фальшивка, вот эта информационная коррупция, кто-то за нее-то должен хоть ответить, ну, перед всей страной, ну, как...
Ой, сложный вопрос, кто будет отвечать. История покажет, я думаю, что, к сожалению, должно пройти какое-то время, прежде чем мы поймем, что же мы сделали хорошо, а что мы сделали неправильно. Но понятно, что, мне кажется, что все-таки потери... Наши российские потери, к сожалению, более значительны, чем потери Грузии. Я думаю, что это внешнеполитические потери, имиджевые потери, моральные, финансовые потери. При этом, вот так случайно в Нью-Йорке во время перепалки между представителями США и России всплыла информация, которая не должна была всплыть, а остаться на дипломатическом уровне. Мы не достигли своей цели, об этом мы узнали, смещение Михаила Саакашвили, а значит и изменение политического режима в Грузии. Поэтому, я думаю, стремление Грузии в НАТО может только усилиться. Мы своими руками запихиваем Грузию в НАТО. Еще одним итогом печальным это то, что, к сожалению, получается так, что международно признанным агрессором, который ввел свои войска на территорию другого государства, стала для всего Запада Россия. А Грузия, наоборот, стала международно признанной жертвой агрессии. Мы, может быть, в этом опять будут винить журналистов, но не журналисты это. Журналисты – это зеркало политических решений. Россия оказалась в полной внешнеполитической изоляции. Практически Россию поддержала одна страна только. Это Куба. Я знаю, что наших два высокопоставленных чиновников накануне ездили на Кубу. Может быть, они уже там об этом договорились заранее. Не знаю. Но даже вот наши такие псевдодрузья, такие как Белоруссия, уж казалось бы, да, Узбекистан, Венесуэла, Иран, ни слова не сказали в нашу поддержку. Вот это очень печально. Не думаю, что журналисты должны нести за это ответственность.
Да, но наш радиослушатель говорил, вообще допустимы ли спекуляции на человеческом горе и жонглирование цифрами погибших?
Ну, ответ очевиден, конечно же, недопустимы. Я повторю, вот эти жертвы, о которых говорилось, о том, что грузины добивали людей в подвалах, я не верю в это.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. У меня два комментария, Владимир, я очень коротко. Значит, первое. Если решить, что Южная Осетия и Абхазия должны, так сказать, получить независимость, то это будет нелогично. Мне кажется, что надо этот вопрос решить в присутствии настоящих международных миротворцев, чтобы само население голосованием этот вопрос решило. И второе, когда Запад совершенно равнодушно смотрел, как наше руководство уничтожает практически российское население, то естественным следствием после этого была международная экспансия. Значит, дальше может быть еще хуже. Спасибо.
Да, укрепились ли по вашему результате этих событий вот эти непризнанные режимы в Абхазии и Южной Осетии?
Ну, то, что укрепился режим в Южной Осетии, для меня нет сомнений. Я считаю, что вот лучший среди моих коллег, и не только коллег, лучший эксперт по Кавказу, как по Северному, так и Южному, я имею в виду Юлию Латынину, она достаточно четко определила в выступлениях, по-моему, и на вашей радиостанции, и на «Эхе». Она впервые практически нам всем рассказала, что это за режим господина какой-то. Я думаю, что он выиграл. Я думаю, что миллиарды рублей, которые выделены сегодня России на восстановление варварски разрушенной столицы Цхинвали, да и всей этой самопровозглашенной республики, эти миллиарды рублей будут распилены этими самыми администраторами, так называемым правительством Южной Осетии, где сидят непригодные в России бывшие начальники, которые раньше возглавляли ФСБ Мордовии, заместители военных комиссаров Ставропольского края и так далее, во главе с вот этим господином какой-то.
Грозит ли, по-вашему, интернационализация этого конфликта? Вот сегодня президент Ющенко подписал такой грозный указ о том, что необходимо Черноморскому флоту отныне согласовывать все свои действия с пограничными службами Украины.
Я думаю, что вы точно сейчас сказали слово, что вот результатом войны России с Грузией интернационализация мирного урегулирования неизбежна. Понятно, что очень хорошо, что международное обсуждение статуса двух республик теперь начало работать. Понятно, что Россия больше не будет играть роль монопольного миротворца, потому что мы не справились с этой ролью. Я думаю, что нам даже это выгодно с другими, как бы вот разделить эту ответственность за положение в непризнанных республиках. Ну, хотя бы с точки зрения увеличения шансов на достижение прочного мира. Но у нас есть примеры такие, я вам напомню, мы об этом говорили сегодня, касались так. Вот Россия критикует ситуацию вокруг Косово, но она не могла предложить никакой более приемлемой нынешнему положению вещей альтернативы. Однако мы освободились от персональной ответственности за это.
Спасибо. Напомню, что сегодня в день траура по погибшим в Южной Осетии. В нашей студии был Сергей Грызунов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.